в то время как буржуазные республиканцы в собрании измышляли, обсуждали и голосовали эту конституцию, Кавиньяк вне собрания держал Париж на осадном положении. Осадное положение Парижа было акушером учредительного собрания при его родовых муках во время рождения республики. Если конституция позже была отправлена на тот свет штыками, то не надо забывать, что штыки же, обращенные при этом против народа, были призваны охранять ее еще в материнской утробе и помочь ей появиться на свет. Предки добропорядочных республиканцев прошли символом Конституции трехцветным знаменем по всей Европе. Добропорядочные республиканцы, в свою очередь, сделали изобретение, само проложившее себе дорогу по всему континенту, но с неостывающей любовью все снова возвращавшееся во Францию, пока оно не приобрело теперь права гражданства в половине французских департаментов. Это изобретение — осадное положение. Превосходное изобретение, периодически применяемое в каждом из следующих друг за другом кризисов в ходе французской революции. Но казарма и бивуак, тяжесть которых таким образом периодически взваливалась на французское общество, чтобы подавить его сознание и утихомирить его, сабля и ружье, которым периодически предоставлялось творить суд и управлять, опекать и подвергать цензуре, исправлять обязанности полицейского и ночного сторожа, усы и солдатский мундир, периодически провозглашаемые высшей мудростью общества и его наставниками, как могли казармы и бивуак, сабли и ружье, усы и солдатский мундир не прийти, наконец, к выводу? Лучше спасти общество раз навсегда, провозгласив свой собственный режим главенствующим и совершенно избавив буржуазное общество от забот самоуправления. Казармы и бивуак, сабли и ружье, усы и солдатский мундир — тем более должны были прийти к такой мысли, что они могли рассчитывать в этом случае на лучшую плату чистоганам за свои более серьезные заслуги. Тогда как при только периодическом осадном положении и временном спасении общества по приказу той или другой фракции буржуазии, на их долю перепадало мало существенного, кроме нескольких убитых и раненых и нескольких кривых улыбок со стороны буржуа. Почему бы войску не попробовать, наконец, разыграть осадное положение в собственных интересах и в свою собственную пользу, и вместе с тем подвергнуть осаде кошельки буржуа? Не надо, впрочем, забывать, заметим мимоходом, что полковник Бернар, тот самый председатель военных комиссий, который при Кавиньяке сослал без суда 15 тысяч повстанцев, в эту минуту опять находится во главе действующих в Париже военных комиссий. Бернар, французский полковник, возглавлял военные комиссии, осуществлявшие расправу над участниками июньского восстания 1848 года в Париже. После государственного переворота 2 декабря 1851 года один из организаторов судебных преследований — республиканцев-антибонапартистов. Если добропорядочные, чистые республиканцы, объявив Париж на осадном положении, тем самым насадили питомник, в котором впоследствии предстояло вырасти преторианцам 2 декабря 1851 года, то им зато принадлежит другого рода заслуга. Вместо того, чтобы разжигать национальное чувство, как они это делали при Луи Филиппе, теперь, когда в их распоряжении оказалась вся сила нации, они присмыкаются перед иностранными державами, и вместо того, чтобы освободить Италию, позволяют австрийцам и неаполитанцам снова поработить ее. Избрание Луи Бонапарта в президенты 10 декабря 1848 года положило конец диктатуре Кавиньяка и учредительному собранию. Преторианцами в Древнем Риме называли привилегированную личную гвардию полководца или императора. Преторианцы постоянно участвовали во внутренних смутах и нередко возводили своих ставленников на престол. Здесь имеется в виду общество 10 декабря. Позволили неаполитанцам снова поработить ее. Имеется в виду совместное участие Неаполитанского королевства и Австрии в интервенции против Римской республики в мае-июле 1849 года. Статья 44 Конституции гласит: «Президентом Французской республики не может быть тот, кто когда-либо терял свое звание французского гражданина». Первый президент Французской республики Луи Наполеон Бонапарт не только потерял свое звание французского гражданина, не только был специальным констеблем в Англии, он был к тому же натурализованным швейцарцем. Маркс имеет в виду следующие факты из биографии Луи Бонапарта. В 1832 году Луи Бонапарт принял швейцарское гражданство в кантоне Тургау. В 1848 году, во время пребывания в Англии, Луи Бонапарт добровольно вступил в число специальных констеблей. В Англии – полицейский резерв из гражданских лиц. О значении выборов 10 декабря я подробно говорил в другом месте, здесь я не буду к этому возвращаться. Достаточно заметить, что они представляли реакцию крестьян, которым пришлось нести издержки февральской революции, против других классов нации, реакцию деревни против города. Они встретили большое сочувствие в армии, которые республиканцы из «Националь» не доставили ни славы, ни прибавки к жалованию, среди крупной буржуазии, приветствовавшей Бонапарта как переходную ступень к монархии, среди пролетариев и мелких буржуа, приветствовавших его как кару за Кавиньяка. Ниже мне представится случай подробнее остановиться на отношении крестьян к французской революции. Период от 20 декабря 1848 года до роспуска учредительного собрания в мае 1849 года охватывает историю гибели буржуазных республиканцев. После того, как они основали республику для буржуазии, прогнали с арены революционный пролетариат и на время заткнули рот демократической мелкой буржуазии, они сами были отстранены массой буржуазии, которая с полным правом завладела этой республикой как своей собственностью. Но эта буржуазная масса была роялистской. Одна часть ее, крупные земельные собственники, господствовала во время реставрации и была поэтому легитимистской. Другая часть, финансовые тузы и крупные промышленники, господствовала при июльской монархии и была поэтому орлеанистской. Высшие чины армии, университета, церкви, адвокатуры, академии и прессы распределялись, хотя и в различной пропорции, между теми и другими. Обе эти части буржуазии нашли здесь, в буржуазной республике, не носившей ни имени Бурбонов, ни имени Орлеанов, а имя капитала, государственную форму, при которой они могли господствовать сообща. Уже июньское восстание объединило их в партию порядка. Теперь наступила пора устранить клику буржуазных республиканцев, удерживавших еще позиции в национальном собрании. Насколько зверски эти чистые республиканцы злоупотребили физической силой по отношению к народу, настолько трусливыми, робкими, малодушными, беспомощными, неспособными к борьбе оказались они теперь, отступив, когда надо было отстоять свой республиканизм и свои права законодателей против исполнительной власти и роялистов. Мне незачем здесь рассказывать позорную историю их разложения. Это было исчезновение, а не гибель. они навсегда сыграли свою роль. В следующем периоде они фигурируют и в собрании, и вне его, лишь как тени прошлого, тени, которые, кажется, вновь оживают, как только дело идет опять об одном лишь названии республики, и как только революционный конфликт грозит опуститься до самого низкого уровня. Замечу мимоходом, что газета «Националь», давшая этой партии свое имя, в следующем периоде переходит на сторону социализма. Прежде чем расстаться с этим периодом, мы должны бросить еще ретроспективный взгляд на те две силы, которые жили в брачном союзе от 20 декабря 1848 года до конца учредительного собрания, из которых одна уничтожила другую 2 декабря 1851 года. Я имею в виду Луи Бонапарта с одной стороны и партию объединенных роялистов, партию порядка, партию крупной буржуазии с другой. Приступив к обязанностям президента, Бонапарт сразу же составил министерство из партии порядка с Оделоном Барро во главе, заметьте, со старым вождем самой либеральной фракции парламентской буржуазии. Господин Барро поймал-таки, наконец, министерский портфель, призрак которого преследовал его с 1830 года. Более того, портфель премьер-министра в этом министерстве. Но он достиг этого не так, как он мечтал при Луи Филиппе, не в качестве самого передового лидера парламентской оппозиции, а в качестве союзника всех своих заклятых врагов, иезуитов и легитимистов, и притом задачей уложить в могилу парламент. Он повел, наконец, невесту к венцу, но только после того, как она была обесчещена. Сам Бонапарт как будто совершенно стушевался. За него действовала партия порядка. На первом же заседании Совета министров было решено отправить экспедицию в Рим, причем сговорились устроить это за спиной Национального собрания, а средства вырвать у него под ложным предлогом. Таким образом, министерство начало свою деятельность обманом Национального собрания и тайным заговором с иностранными абсолютистскими державами против революционной Римской республики. Таким же способом и при помощи тех же приемов Бонапарт подготовил свой переворот 2 декабря против роялистского законодательного собрания и его конституционной республики. Не забудем, что та самая партия, которая 20 декабря 1848 года составила Бонапартовское министерство, 2 декабря 1851 года составляла большинство законодательного национального собрания. В августе учредительное собрание приняло решение разойтись не раньше, чем будет выработан и обнародован целый ряд органических законов, которые должны были дополнить Конституцию. 6 января 1849 года партия порядка устами депутата Рато предложила собранию оставить в покое органические законы и принять лучшее решение о своем собственном роспуске. Не только министерство с господином Оделоном Барро во главе, но и все роялистские депутаты Национального собрания теперь повелительно твердили ему, что его роспуск необходим для восстановления кредита, для упрочения порядка, для того, чтобы положить конец неопределенному временному состоянию и основать нечто окончательное, что собрание мешает продуктивной работе нового правительства и хочет продолжать свое существование только из злобного упрямства, и что оно надоело стране. Эти выпады против законодательной власти Бонапарт намотал себе на ус, выучил их наизусть, и 2 декабря 1851 года доказал парламентским роялистам, что он кое-чему у них научился. Он обратил против них их же собственные лозунги. Министерство Барро и партия «Порядка» пошли дальше. Они инспирировали по всей Франции петиции к национальному собранию, в которых его любезно просили исчезнуть. Таким образом, они повели в бой против национального собрания, этого конституционно организованного выражения народной воли, неорганизованные народные массы. Они научили Бонапарта апеллировать против парламентских собраний к народу. 29 января 1849 года настал, наконец, день, когда учредительному собранию пришлось решать вопрос о своем собственном роспуске. В этот день здание, где происходили его заседания, было занято войсками. Генерал партии «Порядка» Шангарнье, в руках которого было соединено Верховное командование Национальной гвардии и линейными войсками, производил большой смотр войскам в Париже, словно накануне сражения. Объединенные роялисты угрожали собранию применением силы, если оно не проявит сговорчивости. Оно оказалось сговорчивым, выторговав себе только очень кратковременную отсрочку. Чем же было 29 января, как не куп д'этат, государственным переворотом 2 декабря 1851 года, только совершенным роялистами в союзе с Бонапартом против Республиканского национального собрания? Господа роялисты не заметили или не хотели заметить, что Бонапарт воспользовался событиями 29 января 1849 года, чтобы заставить часть войска продефилировать перед собой у Тюильрийского дворца, что он жадно ухватился именно за этот первый открытый призыв к военной силе против силы парламента, чтобы намекнуть им о Калигуле. Они, разумеется, видели только своего Шангарнье. Калигула, 12-41 годы, римский император с 37 по 41 год. Римский император Калигула был возведен на престол преторианской гвардией. Один из мотивов, особенно побуждавших партию «Порядка» насильственно сократить жизнь учредительного собрания, заключался в дополняющих Конституцию органических законах, законе об образовании, законе о вероисповедании и других. Объединенным роялистам было крайне важно выработать эти законы самим, не допустив, чтобы они были изданы сделавшимися недоверчивыми республиканцами. Однако в числе этих органических законов был также закон об ответственности президента республики. В 1851 году законодательное собрание как раз было занято разработкой такого закона, когда Бонапарт предупредил этот куп, удар, решительное действие, своим куп 2 декабря. Чего бы только не дали объединенные роялисты во время своей парламентской зимней кампании 1851 года за то, чтобы иметь готовый закон об ответственности президента, и притом закон, выработанный недоверчивым, враждебным республиканским собранием. После того, как учредительное собрание 29 января 1849 года само сломало свое последнее оружие, Министерство Барро и друзья порядка принялись беспощадно травить его. Они не упускали ни одного случая, чтобы унизить его, и вынудили у бессильного и отчаявшегося в самом себе собрания законы, лишившие его последнего остатка уважения со стороны общества. У Бонапарта, поглощенного своей навязчивой наполеоновской идеей, хватило дерзости публично использовать это унижение парламентской власти. А именно, когда Национальное собрание 8 мая 1849 года выразило порицание министерству за занятие Чивитавеккьи генералом Удино и приказало вернуть римскую экспедицию к приписываемой ей цели, Бонапарт в тот же вечер опубликовал в «Монитер» письмо Кудино, в котором он поздравлял генерала с его геройскими подвигами и, в противоположность занимающимся бумагомаранием парламентариям, уже принимал позу великодушного покровителя армии. Роялисты посмеивались над этим, они были уверены, что они его дурачат. Наконец, когда Мараст, председатель учредительного собрания, усомнившись на минуту в безопасности национального собрания, вызвал на основании Конституции одного полковника с его полком, тот отказался явиться на вызов, ссылаясь на дисциплину, и предложил Марасту обратиться к Шангарнье, который отказал Марасту, язвительно заметив, что он не любит байонет интеллигент, мыслящих штыков. В ноябре 1851 года объединенные роялисты, готовясь начать решительную борьбу с Бонапартом, пытались в своем пресловутом законопроекте квесторов провести принцип непосредственного вызова войск председателем национального собрания. Квесторами в законодательном собрании называли уполномоченных по ведению хозяйства, финансов и охране его безопасности, по аналогии с древнеримскими квесторами. Законопроект о предоставлении права вызова войск председателю национального собрания был внесен квесторами-роялистами Лефло, Базом и Пана 6 ноября 1851 года и после острых дебатов отклонен 17 ноября. Один из их генералов, Лефло, подписал законопроект. Но тщетно голосовал за него Шангарнье, тщетно Тьер превозносил осмотрительную мудрость покойного учредительного собрания. Военный министр Сен-Тарно ответил ему так, как Шангарнье ответил Марасту, и его ответ был покрыт аплодисментами горы. Лефло. Адольф Эммануэль Шарль, 1804-1887 годы, французский генерал и политический деятель, представитель партии порядка, в период Второй Республики депутат учредительного и законодательного собраний. Леруа де Сент-Арно, Арман Жак Ашиль, 1801-1854 годы, французский маршал, бонапартист, один из организаторов государственного переворота 2 декабря 1851 года, военный министр в 1851-1854 годах. Так партия порядка, еще будучи лишь министерством, а не национальным собранием, сама заклеймила парламентарный режим. И она поднимает крик, когда переворот 2 декабря 1851 года изгоняет его из Франции. Пожелаем ему счастливого пути.